Граф Отто фон Хаусбург в сопровождении слуги прибывает в Белград. Окрестности города кишат вампирами. В этом, по крайней мере, уверено местное население. Однако австрийская знать не верит слухам. Супруга регента, герцогиня Мария Августа, сгорает от неразделенной любви. Регент занят охотой, граф фон Хаусбург – герцогиней. На самом деле граф – дьявол, но до этого никому нет дела. В поисках бессмертных, налитых кровью, фон Хаусбург обследует окрестные села, но ему мешает страх. Дьявол вздрагивает от каждого шороха, но боится он не вампир. Страх не оставляет своего слугу, а слуга – свой страх. Такова сюжетная канва мистического романа Мирины Новакович. Мирина, почему вам вообще пришло в голову написать книгу о вампирах?
Вампиры не главная тема романа.
Вампиры не главная тема романа, но мне они пригодились. В конце 90-х годов я увлеклась материалами о временах, когда на части территории Сербии установилась власть Австрийской империи. Это первая половина 18 века. И мне попалась на глаза вот какая любопытная информация. В начале 1730-х годов австрийское военное командование в Белграде сформировало специальную комиссию под руководством Йоханнеса Фликингера для прояснения слухов о том, что в Сербии на самом деле существуют вампиры. Комиссия изучила в окрестностях Белграда несколько захоронений, в которых находились останки тех, кого молва считала вампирами. Мертвые тела через годы после погребения сохранились удивительно хорошо. Это вызвало при дворе Габсбургов некоторое беспокойство относительно того, не двинутся ли сербские вампиры через Саву и Дунай на Вену. Мне все эти обстоятельства показались крайне интересными.
Во время работы над книгой вы искали параллели с актуальной сербской действительностью? Ведь когда вы работали над романом, Слободан Милошевич еще находился у власти, а вскоре после выхода книги в стране произошла революция. Или читателю не нужно искать такой связи времен?
Абсолютно.
По крайней мере, я такой смысл в роман вкладывала. Заканчивались 90-е годы, крайне непростые для Сербии. Приближался 21 век. Вся эта история 2,5-вековой давности не была бы так интересна, если бы не перекликалась с современностью. Но, в общем, судить об этом – дело читателя. Надеюсь, мой замысел понятен.
Зачем вы оживили в своем романе сербского народного вампира Саву Савановича?
Сава Саванович – фольклорный персонаж, упомянутый классиком сербской литературы Миливоя Глишичем в рассказе «90 часов спустя», написанном, кстати, в 1880 году, то есть до выхода в свет романа Брэма Стокера. После своей смерти этот Сава Саванович обосновался у старой водяной мельницы в селе Зарожье, где пил кровь невинных мукомолов. В середине 1970-х годов в Югославии был снят популярный фильм ужасов «Бабочка», в котором появлялся этот персонаж. Глишич так успешно разработал образ, что Саванович считается сербским вампиром номер один. И если уж обращаться к вампирской тематике, то без фигуры мельника не обойтись. Это отличный пример того, как литература вторгается в реальную жизнь.
Ну, по крайней мере, я могу надеяться, что работа над книгой заставила вас поверить в существование вампиров.
Эта традиция на Балканах и в окрестностях Балкан очень сильна. Не только в Сербии, но и в Болгарии, в Венгрии, в Румынии. Граница между жизнью и смертью – самая страшная граница, которую только можно себе представить, всегда интересовала человека. Через эту границу движение только в одну сторону. Из другой реальности суждено вернуться лишь вампирам. Вот отсюда и интерес к тематике.
Белград больше 400 лет находился под властью Османской империи. В коротких промежутках городом владели Габсбурги. Действие вашего романа пришлось как раз на один такой промежуток. Интересное время для исследователя.
Австрийский период в истории Сербии получился кратким, от силы 30 лет. Я имею в виду сейчас всю центральную Сербию, южнее от Дуная и Савы, а не Белград. Фактически, исторический эпизод, ни на что не оказавший серьезного влияния. Его даже в школе не проходят. Довольно большой соблазн литературно обработать, обыграть малоизвестный период отечественной истории. Это время крайне интересное. 400 лет Сербию управляла Османская империя. А здесь речь идет о западной политической силе. Я сама узнала много прелюбопытных деталей, кстати, не всегда приятных для сербов. Скажем, в то время Австрийская и Османская империи вели активную торговлю военнопленными. И сербы в этих сделках играли не самую благородную роль. За деньги-то продашь кого угодно. В общем, этот период какой-то перекрестный для нашей истории. Такие времена интересны для писателя и дают основания проводить самые разные параллели.
Кульминационная сцена вашего романа разворачивается в древнеримском водоводе, снабжавшем Белград. Выход из него находится на территории холма Калимигдан, рядом со старой турецкой крепостью. Эта труба существует в действительности?
Да, так случилось, что я работала неподалеку от парка Калимигдан и знала, где этот водовод находится. В конце 1990-х годов вход в него был приоткрыт. Метров на 15 вглубь можно было продвинуться. Это почти 30-километровый водовод римских времен, той поры, когда Белград назывался Сингидуном. Подземные участки сооружения прекрасно сохранились. К сожалению, пока никому в голову не пришло устроить из акведука развлечения для туристов. Мне кажется, это было бы очень интересно. Не только в Сербии, но и в других европейских странах за пределами Италии найдется немного таких объектов. Совершенно мистическое место и собственное ощущение я постаралась передать героям романа, которые использовали водовод для возвращения в город из села, где они вскрывали могилы вампиров. Здесь же, в Калимигдане, расположены так называемые римские колодцы, которые мне пригодились для финала повествования. На самом деле это никакие не античные колодцы, просто так называются. Вырыты они как раз в период австрийского владычества. Это очень глубокие ямы, до 100 метров, со спиральными лестницами, по которым можно спуститься к подземному водохранилищу гигантской цистерны, которая подземным каналом связана с рекой Савой.
Прокопом повязана с реком Савом.
Главный герой вашей книги – граф фон Хаусбург, господин Страх, австрийский вельможа, символ абсолютного зла?
Нет, фон Хаусбург – символ абсолютного зла для христианской церкви. Но у меня на сей счет свои соображения. Я выстраивала образ дьявола, скорее согласно традициям мильтоновского «Потерянного рая». У Мильтона, напомню, дьявол и ангел восстают против Бога, каждый по своим причинам. Вопрос в том, оправдан ли такой бунт. Мне показалась интересной пластика образа абсолютного зла, возможность изображения дьявола как обычного человека, у которого есть достоинства и недостатки. Судя по общению с читателями романа, эта попытка оказалась удачной. Их как раз больше всего в книге интересует фигура дьявола.
А у вас, может быть, есть еще и ответ на вопрос о том, почему зло так привлекательно?
Вот единственное, что мне приходит в голову, потому что зло приносит тому, кто его творит, своего рода прибыль, в отличие от добра, которое бескорыстно по сути. Мы воспитаны так, что заботимся о собственном благополучии, а границу между тем, что можно делать и чего нельзя, провести подчас непросто. Действуя в своих интересах, мы рискуем причинить зло другим. Вы не можете быть бескрайне добры или бесконечно злы. Вы лавируете между противоположностями. И если оказываетесь на скользкой поверхности, легко переступаете границу. В то время, когда я писала роман, шли югославские войны, и эта граница часто вообще исчезала. Во время войны люди совершают такое, что им в голову не пришло бы совершить в мирное время.
Как писатель, поставив финальную точку в романе «Страх и его слуга», вы закрыли для себя те философские вопросы, которые мы сейчас обсуждаем?
В значительной степени да. В ту пору я размышляла над этими вопросами, искала ответы. Роман отчасти результаты поисков этих ответов. С другой стороны, соотношение добра и зла – вечный вопрос. Люди любят читать на такие темы. Но все-таки я не думаю, что еще раз вернусь в те же воды.
Вашу книгу очень тепло приняла критика, расценив роман как свежий образец постмодернизма. У вас и было такое намерение написать постмодернистский роман?
Ну, конечно, каждый писатель размышляет о времени и месте, в которых развивается его сюжет, и о жанре, в котором его произведение будет написано. Все мы находимся под влиянием того, что прочитали, того, что узнали и услышали. И начало любой книги, любая творческая инспирация – реакция автора на современное развитие литературы. Или спор с теми, кто писал раньше, или сотрудничество, перекличка с теми, кто пишет сейчас. В этом смысле постмодернизм романа «Страх и его слуга» преднамеренный. Может быть, книга получилась чуть более постмодернистской, чем я планировала. Но уж если рассказывать историю, то так, чтобы она соответствовала современным представлениям о литературных трендах.
Кто из писателей в Сербии или за ее пределами важен для вас, как для литератора? С кем вы сверяетесь, на кого ориентируетесь, когда пишете?
То яко тяжко речи,
трудно ответить. Пристрастия меняются со временем. И то, что мне казалось значимым полтора десятка лет назад, через годы может отойти на второй план. Я могу перечислить авторов, которые сейчас для меня важны, но не могу поручиться, что через 5 лет список будет таким же. Вообще, я перечитала много постмодернистской литературы. И сербской, и вообще европейской, и американской. Это интерактивный процесс. Что-то вы не принимаете, что-то пропускаете через себя. Это бесконечная игра, которая, кстати, как раз меня и привлекает. Она дает писателю возможность постоянно меняться. Я стараюсь не поддаваться авторитету громких имен. Больше обращаю внимание на то, как знаменитые авторы работают над структурой текста, способами построения сюжета, как развивают характеры персонажей. Не зря сказано, плохие писатели подражают, хорошие писатели воруют. У кого я украла, когда писала «Страх и его слугу»? В ту пору я читала Мешу Селимовича, которого в нескольких местах фактически цитирую, американца Томаса Пинчина, читала и русских, скажем, Николая Лескова.
Вас изменил успех, который пришел к вам после публикации «Страха и его слуги»?
В такой стране, как Сербия, знаменитыми становятся только спортсмены и поп-звезды. Так что мой успех относителен. Моя жизнь не изменилась. Я как работала прежде в банке, так работаю теперь. Мне важна не столько известность, сколько чтобы люди читали мои книги. После выхода романа «Страх и его слуга» у меня появилась своя публика, свой читатель. Эти люди для меня важны.
Что вы пишете сейчас?
Роман из современной жизни. 3 или 4 года назад я написала роман «Тита умер» с криминальным сюжетом. И сейчас в некотором смысле продолжаю тему. Сегодняшняя Сербия, коррупция, власть, исчезновение среднего класса, различия между старой социалистической жизнью и новыми нравами.
Нет сомнений в том, что Белград – город, который больше 40 раз за свою историю менял государственную принадлежность, город на слиянии 2 мощных рек, который веками открывает западноевропейцам ворота на Балканы, а азиатам – ворота в Европу – мистическое место. Теперь вы переехали в Нови Сад, столицу Воеводины. У этого города другая мистическая аура?
Нови Сад – спокойный город с расслабленной атмосферой. А Белград превратился в мегаполис со всеми недостатками огромного города, за которыми я наблюдаю теперь издалека. Когда я приезжаю в Белград, часто задаю себе вопрос, дома я или в гостях? В Воеводине чувствуется влияние австро-венгерской культуры, но не слишком сильное. Скорее, это следы следов. Особенность Нови Сада, впрочем, в другом. Воеводина не так склонна поддаваться чужому культурному влиянию. Она устойчивее. Белград всю свою историю словно на весах, между Западом и Востоком, между Севером и Югом. Здесь постоянно циркулируют люди, сталкиваются влияния. Вообще, ключевое качество любой культуры – способности воспринимать и усваивать чужие влияния. Нет ничего важнее. Есть мнение о том, что основа культуры – традиция. А я думаю, как раз наоборот, основа культуры – ее способность впитывать новые веяния.
Первая книга Мирены Новакович, сборник рассказов «Дунайский апокриф», вышла в 1996 году. После шумного успеха в республиках бывшей Югославии «Страха и его слуги» Новакович выпустила еще 2 книги. В 2005 году сложный фантастический роман «Джоханс 501» и в 2011 криминально-политический детектив «Тито мертв». Андрей Шарый, Радио Свобода.